Одним она позволяет ощутить роднение людей посредством признания ими общих духовных принципов, заключенных в вере, другим просто порадоваться одному из самых выразительных праздников весны, а нам, не исключая ни одной из упомянутых возможностей, также задуматься о том, как видоизменяется вера наших современников, а, возможно, и нас самих. Как полагает чешский теолог, доцент религиоведения и философ Иван Одило Штампах, заполняя анкеты переписи населения, которая завершилась в середине апреля нынешнего года, очень многие жители Чехии, отвечая, пожалуй, на самый интимный вопрос в опроснике, скорее всего, выбрали графу «верующие без четкой принадлежности к определенной церкви». Он полагает, что роль небольших альтернативных религий усиливается, а приверженцев традиционных больших церквей, наоборот, становится все меньше. Количество атеистов, по прогнозу Ивана Штампаха, на самом деле невелико. Мы хотели бы сегодня в нашей программе, хотя бы вкратце, затронуть некоторые вопросы, связанные с верой, в рамках радиознакомства с упомянутым нами теологом, педагогом и публицистом, благодаря усилиям которого была, например, основана кафедра религиоведения в университете в Пардубицах. Иван Одило Штампах, родившийся в Праге в 1946 году, является потомком американского солдата, принимавшего участие в освобождении Западной Чехии от фашистов, и унаследовал свою фамилию от усыновивших его родителей. Второе свое имя, Одило, получил, вступив в монашеский орден доминиканцев, о котором пойдет речь позже. Он длительное время сотрудничает с Евангелическим теологическим факультетом Карлова университета, является автором целого ряда книг, среди которых «Малый обзор религии», «Религии в диалоге», «Антропософия», а «Наверху ничего» или, например, «Обзор религиоведения».
Ваша биография сама по себе, я думаю, является романом. Это даже без знания таких подробностей, которые, в общем-то, делают человеческую судьбу доступной остальным. В 1970 году вам пришлось прервать студенческую жизнь. Она была не только студенческой, вы так в то время работали. Прервали вы студенческую жизнь по той причине, что вас осудили к 4 годам лишения свободы. Что вам вменяли тогда в вину?
Я окончал вуз, высшее учебное заведение, в 1967 году и начал учить на основной школе. Но потом я хотел еще чем-то заниматься и начал на университете в Берно. И там занимался философией. И после первого года, начале второго года моих занятий там, я был обвинен в подвратной деятельности, деяния против
направленные против системы политической
и в состоянии с подготовкой к побегу. Я хотел работать для радио «Свободная Европа» и начал с какими-то контактами уже дома и хотел использовать это время, когда я это время жития несколько недель в Британии и в аэропорту. Я был заключен и получил, как вы сказали, 4 года. И это было с 1970 до 1974 года.
Какой опыт вы вынесли из тюрьмы?
Это была какая-то школа жизни. Я был прежде в тюрьме человеком, который не знал жизнь, твердую жизнь, как можно так сказать. Я жил в интеллектуальных занятиях. Там познакомился с интересными людьми, которые... Это не были... Были то злочинцы, как в правом слова смысле.
То есть это не были преступники?
Преступники. И я вышел из тюрьмы не как ожесточившийся как-то человек, но более я знал о том, как жизнь идет, как жизнь выглядит на самом деле.
В 1975 году, насколько я знаю, вы вернулись в Прагу и начали тайно изучать теологию. Это решение созрело в тюрьме, и вообще мне хотелось спросить, с каким возрастом вы у себя соотносите первые ростки своей веры в Бога, или, может быть, с какими моментами вы их соотносите?
Я уже в начале взрослой жизни ставил себе вопросы. Это были вопросы более философические, чем религиозные. Я хотел знать более о сути мира, о сути жизни. Я читал, насколько возможно в этом возрасте и с такой подготовкой, какая была возможна, философские труды Гегеля и так далее. Но потом я сделал еще шаг и понял, что не хватает только думать об этом, и начал искать религиозный путь. И много следующих лет я искал конкретный образ моей религиозной пути, потому что с моей домашней жизни, от моих родителей, я получил только основы какого-то общего гуманизма, хорошие основы общего гуманизма, но не религиозные импульсы. Я должен был начать от начала. Я нашел свой путь и несколько лет занимался секретно занятиями богословия и, наконец, стал священником Римо-католической церкви. И там служил сначала 2 или 3 года еще в коммунистическом системе секретно. То значит, у меня была моя профессия, и вечером или в субботы и воскресенье я ходил в семьи и встречался с людьми и служил им и так дальше. С 1990 года я начал официально служить, и я в то время до 1996 я работал на богословском факультете.
То есть получается, что более 10 лет вы работали, или вернее служили потребностям тайной церкви, которая...
Тайной и потом официальной.
И потом официальной, которая существовала в рамках католической церкви. Однако перелом, который наступил с бархатной революцией с точки зрения внешнего наблюдателя, парадоксально осложнил вашу ситуацию, что касается ваших отношений с представителями официальной католической церкви. Что произошло?
Представители католической церкви не хотели взять серьезно ту науку, то поучение. Из лет до конца 89-го.
Не хотели вынести выводы для себя
из
прошлого.
Да, это хорошо. И хотели обновлять жизнь церкви с влиянием, с богатством, с официальной, по-чешски скажется, уже не чиновничает.
Церковной власти.
И для меня это было что-то другое, чем мой опыт. И я не был в состоянии с этим сотрудничать. И с 1998 года я начал жить свою приватную жизнь. И с тех пор я все, что я делаю, соединено с жизнью университета.
У вас также был опыт жизни в рамках монашеского ордена, конкретно доминиканцев. Вы порвали также с официальной структурой этого монастыря. Насколько это драматично было для вас?
Это драматическая сторона проблемы. Это начало уже несколько лет назад, потому что я нашел себя отчужденным этому Я несколько следующих лет искал путь, как жить и как работать не в ордене, но, как мы сказали, в личной жизни. То значит, что эти последние удалости,
события
уже не были драматичны, уже я только официально пошел жить на 3 года в своем жилище. И там я остался. Никого это уже не интересовало.
У вас сохранились какие-то связи с теми, с кем вам приходилось тогда встречаться?
Это личные дружеские отношения с моими братьями и сестрами из Доминиканского ордена или с церковной жизни. Это люди, которые тоже думают, тоже критически
Относятся критически к некоторым сторонам, видимо,
вот церковной жизни, и мы об этом говорим, и они понимают мою путь, мое решение, и я способен с ними об этом говорить.
Меня очень тоже заинтересовала одна из глав вашей новой книги, которая по-чешски называется «На новых стезках духа», в переводе на русском «На новых тропах духа», где вы проводите анализ современной религиозности и говорите также о ситуации религиозности в Чехии. Там есть глава, посвященная сближению католической церкви с другими конфессиями, с другими вероисповеданиями. И в качестве протагонистов сближения вы называете также ряд орденов монашеских, которым принадлежат бенедиктинцы или, например, цистерцианцы. Вы могли бы привести некоторые примеры этого сближения, то, что относится к удачам этого поиска, или наоборот, что может быть усложнено в данной ситуации?
Интересно, что это ветвь религиозной жизни, как монашеская жизнь, монашеская в узком смысле, это бенедиктинец, цистерцианский орден и другие, понимает себя как в одном смысле составную часть католической церкви и христианства, но в другом смысле тоже как составную часть всемирного монашества. То значит, монашество тоже буддийского, индуистического и так дальше. И некоторые, я не знаю сколько, но много бенедиктинских монахов, монахов бенедиктинской традиции, понимает себя как соединенных с этими двумя традициями. Монашеская форма жизни идет через многие религии, не все, но многие религии, и для них не такая проблема, как для остальных христиан, для остальных католиков найти путь к буддистам, к индуистам через монахов с этих других религий. И они стали первыми в католическом окружении быть протагонистами диалога христианства с другими религиями. Например, это не были только разговоры, но тоже пребывание католических монахов в буддийских и индуистских монастырях и наоборот, монахов из Тибета, из Японии, из других буддийских стран в католических монастырях.
В данное время также заметно присутствие людей, которые программно, как вы напоминаете и в вашей новой книге, считают себя представителями более чем одного вероисповедания, одной конфессии. Например, они чувствуют себя верующими евреями и буддистами. Это достаточно частый феномен. Как с этим обстоят дела в чешской среде?
Я знаю несколько таких людей, но я лично проживаю это. Я не смогу сказать, что я в одной личности христиан и что-нибудь другое, но для меня тоже очень интересное, и не только интересное, но инспирация для меня многое, что я способен найти в других религиях в последних годах моей жизни, это так. И у меня случилось, что мы с группой друзей, которые пришли с разных сторон жизни, из разной среды, и мы сейчас живем как такая неформальная, неофициальная группа людей, которые общие ценности, общая духовная жизнь, сообщество, так, в духовной жизни, и мы друзья, нормальные друзья, помогаем друг другу и так дальше. Это люди такого направления.
Насколько вы думаете, это связано и с временем, в котором мы живем, часто к экуменизму, и это я вижу, например, у некоторых близких или знакомых мне людей, может подтолкнуть и то, что эти люди почти разуверились не в Боге, а в определенной церкви, как в духовном посреднике. Эти духовные поиски связаны с тем, что они длительное время пребывали в одной церкви, которой верили, и по прошествии какого-то времени и прошествии определенных событий, связанных с этой церковью, им очень трудно воспринимать то, что гласит эта церковь. К сожалению, одним из таких примеров являются и скандалы, которые произошли в лоне католической церкви, связанные с сексуальным домогательством в отношении к детям. И мне кажется, церковь действительно не сумела адекватно дать ответ многим, которые этого ждут. Как вы думаете, как будут в этом направлении развиваться события? Какой ответ можно дать верующим, которые связывали себя с этой церковью, и им очень сложно с ней упорвать?
Я скажу мою личную точку зрения. Я люблю католическую традицию, католическую литургию и духовную жизнь. Не все, но что-то из истории, из личностей, красивых личностей из истории католической традиции, но то, что я теперь уже 10-12 лет не в состоянии принять, это огромная организация с одним центром, который Тереса на Мили,
который считает вправе себя судить обо всем.
Так. И это, как я вижу, это сейчас тоталитарный момент в этой жизни. И я думаю, что будущее может быть такое, что люди будут жить что-то из христианской и католической традиции, но что они...
То есть они будут принимать что-то из этой традиции.
Что-то принимать, но они будут хранить свою свободу. Они будут
охранять
свою свободу. И они будут хотеть оставить для себя право свободно обсудить эти...
Темы, которые являются болезненными очень острыми. Одной из такой темы, конечно, и в связи с этими скандалами, и не только в связи с этими скандалами, является вопрос целибата. У ряда церквей мы знаем, что священники имеют право жениться и жить семейной жизнью. И многие верующие говорят, что это обогащает их общение с пастором таким, так как он является семьянином и ближе им.
Я более ожидаю от этой индивидуальной, личной свободы, чем от реформ католической структуры. Я думаю, что люди...
Что это пойдет от гражданского общества.
Да. И от членов церкви, которые будут свободно обсуждать эти дела и принимать из этой традиции то, что они хотят, что они собрали за справное.
То, что они считают правильным.
Так.
То есть это предполагает демократизацию и руководство в самой церкви, да, которое проявляется присутствием любителей в органах церковных.
Да. Если это возможно.
То есть скорее вы считаете, что изменения могут прийти из личной инициативы людей, которым не безразлична жизнь церкви, чем на уровне институции, что будут приняты какие-то решения.
Это точно.
В вы также являетесь членом общества по изучению сект и новых религиозных направлений. А как вы полагаете, что удалось обществу с самого начала деятельности, так, как она это задумывала, и какие цели перед собой ставила?
Мы сначала думали, что возможно разделить все религиозные группы на две, на нормальные церкви и религиозные общества и на секты. Теперь мы уже знаем, что это невозможно. Невозможно сказать те и другие секты и остальные нормальные религиозные общества. Я понял, что сектантские способы жизни можно найти во всякой религиозной группе. Что это не проблема такая, что, например, свидетели Иеговы или мормоны и другие это секты и официальные христианские церкви навсегда освобождены от этой проблемы.
Это, видимо, проблема, связанная с типом того, как той или другой человек проживать конкретный момент.
Проживать и группы людей. И то, что теперь надо, это объяснять людям, что невозможно проживать религиозную жизнь. На чешском языке мы говорим «черное и белое», «черно-белым способом». Так, «все или ничто».
Очень категорично.
Категорично. Что религиозная жизнь должна тоже иметь в себе и критичность, как лучше себе. И другое, что хорошая религиозная жизнь такая, у которой понимание и открытость к другим религиям.
Это у вас как в качестве, по-моему, и девиза на вашей веб-странице. Вы там пишете «Heretici sou přínosem pro život церковного проповедания правды в церкви». То есть по-русски, так чтобы наши слушатели поняли, это «Еретики привносят вклад в поиск правды в церкви».
Так, так. То, что я не способен принять для себя, это духовная похоронность.
Духовная леность определенная.
Определенная леность.
Или пассивность.
Неохота думать, ставить вопросы для себя. И для меня еретик – это такой человек, который дома какой-то религии, но ставит вопросы.
Он умеет сомневаться.
Сомневаться, искать новые пути, предлагать новые возможности, в том я вижу вклад так называемых еретиков.
А скажите, на ваш взгляд, какие формы диалога с представителями других религиозных направлений показали на практике, что они эффективны, и, может быть, к ним стоило бы обратить более пристальное внимание?
Я впервые скажу, которые не оказали это, и то официальные контакты представителей религии. Потому что, наконец, эти контакты ведут к прагматизму. Это значит, к тому, что они видят совместные практические займы, а мы тем,
главным образом преследуют интересы, которые приведут в конечном итоге к власти.
Да, да, да.
Той и другой церкви, обеих.
Да, и для меня интересны те контакты религии, которые между лицами, между группами или, может быть, в одном человеку, в котором...
То есть, например, несколько различных или вероисповеданий, или, скажем, направлений поиска, которые сфокусированы в одной личности.
Да. То я думал.
Вы преподаете на кафедре религионистики, это уже больше 10 лет, или вы меня поправите?
Да,
как вы находите, насколько меняется психологический профиль ваших студентов за это время?
Типичные студенты – люди, которые не чувствуют себя дома, например, в какой-то христианской церкви, потому что такие идут заниматься богословием и не религиознавством или религионистикой. Это люди, которые искатели духовной жизни, которые хотят знать много о всех этих течениях, о всех системах и хотят в для себя найти личную путь духовной жизни. И они много не думают об этом, что эти занятия на университете тоже должны быть подготовлением для профессиональной жизни. И это они выяснят только в конце своего жития на университете. И эта наука не имеет много возможностей практичного применения. И бывает так, что выпускники работают во всех возможных профессиях. Некоторые переводчики литературы, некоторые в редакциях, некоторые тоже в радио и телевидении и так дальше. Но они обыкновенно используют религионистику только
в узком контексте
своей работы. И помогло им то найти свою личную путь.
В своей последней книге «На новых тропах духа» Иван Оделоштампах анализирует религиозные предпочтения современного человека, типологию нетрадиционных религий, идейные и духовные течения. Например, такие как антропософия, религиозно-мистическое учение, основанное в 1912 году Рудольфом Штайнером, или герметизм, религиозно-философское течение, предназначенное лишь узкому кругу посвященных. Многогранный автор, верящий в то, что там, где присутствует дух, есть и свобода, исследует связи между различными религиями, как и отношение религии к секулярной культуре и к альтернативным духовным течениям. Что пишет о себе сам автор? «Дерзну считать себя христианином, однако парциальная церковная принадлежность сегодня не является для меня предметом спора. Я являюсь составной частью католического течения, черпаю из мистиков и христианских герметиков эпохи Возрождения. Важным стимулом, хотя и не догмой, для меня является духовная работа Рудольфа Штайнера. Склоняясь в сторону политики демократической, а потому социалистической, а также бережной к земле и ее созданиям, считаю ее нынешним следствием столетней здравой традиции. Не восторгаюсь просветительским социальным новаторством, его революциями и их порождением, капитализмом. Защищаю гражданские права и права человека, права меньшинств. Меня вдохновили прежде всего Библия и Corpus Hermeticum». Написан, видимо, в первом веке нашей эры. Такие христианские авторы, как Йоанн Скотт Эриугена, Экхард Экоп Боме, Йоганн Вольфганг Гёте, немецкие классические философы Йоганн Готлиб Фихте и Шеллинг, традиционалисты, а также русские современные мыслители. Более всего Николай Бердяев. Значимы для меня также Мартин Бубер и Эрих Фромм.